«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Мы в этом цикле рассказываем вам о тех людях, которые вышли на самую вершину власти, а может быть, в какие-то периоды своей жизни даже возглавляли страну, но так и не стали полноправными руководителями. В прошлый раз у нас был такой замечательный человек, как Алексей Рыков, который действительно в какой-то момент практически возглавлял страну. В этот раз будет персонаж практически его современник. Во всяком случае, жизнь свою они закончили почти одновременно. Это Григорий Зиновьев. И о нем, об этом человеке, вам будет рассказывать петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, а я, Марк Нуждин, напомню вам о том, что нам можно и нужно помогать. Во-первых, конечно же, ваша поддержка важна в виде лайков, в виде обсуждений, в виде репостов нашей программы, потому что мы все это делаем как раз для того, чтобы дать вам материал к размышлению, материал к тому, чтобы задуматься над тем, что происходит и происходило, и будет происходить в нашей стране и во всем мире. Второе, это, конечно же, помогайте нам донатами. Как это сделать, смотрите в описании программы. По ходу передачи я еще неоднократно вам об этом напомню. Еще одну вещь важную скажу, что вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Ищем выход», вы можете смотреть нас в онлайн-приложении «Эхо» и вообще большим количеством разных способов. Онлайн-приложение скачивайте, устанавливайте, оно полезное, все всегда будет под рукой в нужное время и в нужном месте. Ну, а теперь давайте приступим к нашему сегодняшнему герою.
Да, Григорий Зиновьев известен, конечно, гораздо больше, чем Алексей Рыков, хотя формально он не возглавлял советское государство, но тем не менее в 20-е годы это был совершенно очевидный, первый план 20-х годов, человек номер два большевистской иерархии. И для многих было очевидно, что вот Ленин уже заболел, Ленин уже не тот, тоже возглавит партию, а значит будет вот реальным правителем, руководителем. Это же и есть Григорий Зиновьев. Это впоследствии, после событий 30-х годов, после Большого террора, Зиновьев попал в школьные учебники как негодяй, как враг народа, который вместе со своими подельниками, в том числе и с Троцким, с которым они вообще-то всегда враждовали, делал все, чтобы погубить социалистическое строительство. Но на самом деле все было, конечно же, не так. Давайте сегодня подробнее расскажем. Ну, начнем коротко от биографии. Родился он в 1883 году в городе Елизаветград в богатой еврейской семье. Ну и надо сразу, да, оговориться, что он, конечно, при рождении был и не Григорий, и не Зиновьев. Звали его Евсей Гершон Радомысльский, фамилия Радомысльский. Это впоследствии он, когда поменял, ну, через там цепочку псевдонимов, много себе чего выбирал, остановился на Григории Зиновьеве, не так ярко, конечно, как Каменев или Молотов или Сталин. Ну вот понравилось ему такое словосочетание. Да еще и когда взял себе отчество Евсеевич, то как будто бы сам, собственно, отцом оказался, немножко запутан. Но это все только для исследователей. Интересно, тем более, что большинство людей редко заглядывают в настоящие имена и фамилии. В общем, Григорий Зиновьев. Под этим именем он и известен. И вот еще раз повторимся. Родился в городе Елисаветград. То есть, получается, это на юге современной Украины. И тоже коротко придется пояснить, города Елисаветград давно нет. Почему? Потому что его переименовали в 26-м, кстати, году в Зиновьевск. А потом, когда выяснилось, что товарищ Зиновьев враг народа, его переименовали в 34-м году Кирова, а там еще город Киров. А чтобы не запутать, потом пришлось переименовать Кировоград. А потом, когда уже в современной Украине начались процессы избавления от топонимов советского происхождения, были референдумы, большинство граждан хотели вернуть городу название Елисаветград, но тут вот уже Рада приняла решение, у города появилось еще одно название, теперь это областной центр Крапивницкий, в честь известного в Украине литератора, деятеля культуры. Вот. А какое-то время такой вот крупный город носил имя большевистского вождя. Ну так вот, мальчик из богатой семьи, все благополучно, толковый и способный, и вот отец решил лично заниматься образованием своего сына, поэтому У Григория Зиновьева нету не то что высшего образования, а он даже гимназию не закончил, случай такой уникальный. И при всем при том, конечно, человек был прекрасно образован, блестяще владел иностранными языками. Невежда, то уж его точно трудно назвать, но вот дипломом не обзавелся. Ну, тоже лишний раз, конечно же, напомним, это же всякие ограничения, в том числе еще и по происхождению. Лишний раз тебя с распростертыми объятиями в гимназию, а уж тем более в университет не возьмут, в Российской империи, со всеми ее средневековыми законами про черту оседлости и прочими. Ну, как бы то ни было, мальчик способный, толковый, вроде бы не попал под дурное влияние, потому что не учился ни в гимназии и ни в университете, а 18 лет вот такая же точно получается история. Увлекся марксизмом. Человек из зажиточной семьи очень переживает, как все несправедливо устроено, есть же бедные, у которых ничего нет. А как же вот так, значит, изучение трудов марксистских, знакомство с сомнительными персонажами, марксистские кружки, ну и очень быстро знакомство с полицейскими жандармами, которые приходят, устраивают обыски и находят запрещенную литературу. Но дальше как вот после этого не стать уже, как не стать на революционный путь, как нам говорили, да, там вот ранние большевики, старые большевики. Вот Зиновьев один из них, потому что он уже в 1901 году вступил в РСДРП, в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Потому что у него есть настоящий большевик, при всем при том, что он совсем молод, 18 лет, кстати, так же, как и Рыков, и вот начинает свою, получается, партийную карьеру. А раз ты там участвуешь в рабочих кружках, ну, что уж удивляться, что вот попадаешь под надзор полиции, и то, что вот происходит дальше, очень любопытно сравнивать, особенно с Рыковым. Рыков при любой возможности пытался заниматься вот этой самой низовой работой, да, встречаться с рабочими коллективами, агитировать, привозить запрещенную литературу. А Зиновьев примерно в похожих ситуациях при любой возможности старался уехать за границу, в эмиграцию. И не в Монголию, а почему-то в Германию, в Швейцарию, во Францию. Не можем осуждать. Но, тем не менее, он уже в 1902 году в первый раз уехал за границу, в эмиграцию. Это все сейчас уже трудно иногда даже подчас разобраться, потому что десятилетия сталинской точки зрения на жизнь Зиновьева превратили этого персонажа в такого немного карикатурного, трусоватого. Причем, действительно, возможно, еще в детстве были поводы для того, чтобы стать неврастенником у него. Еще в 10 лет Григорий Зиновьев совершенно случайно стал виновником гибели своего двоюродного брата. Где-то они там возились на ферме, он случайно его столкнул в яму с известью, мальчик погиб. Это же все шок. Ты только что играл с братцем, вдруг он все уже умер в гробу. И вот это панические атаки, которые периодически настигали Зиновьева в минуту какой-нибудь опасности, как потом Троцкий рассказывал, что у него два состояния. Либо он на седьмом небе от эйфории, яркий оратор, либо он в полном отчаянии и лежит на диване. Я вот другим его не видел. Чаще лежит на диване, все плохо, все погибло, все пропало. Но это все опять-таки и Троцкий его недолюбливал. Очень трудно найти человека, который бы хорошо о Зиновьеве отзывался. Тем более, если после 30-х годов скажешь что-нибудь хорошее, как тебе это аукнется. Так вот, в основном его преподносят именно как неврастенника, трусоватого, который чуть что, еще и будучи вроде бы убежденным социал-демократом, предпочитает заниматься этой революционной работой в более безопасной Швейцарии. И вот, соответственно, в этой же эмиграции в 1903 году Зиновьев знакомится с Лениным и на долгие годы становится его ближайшим соратником, причем не просто как по идеям, соратником, да, а помощником, правой рукой Ленина. Он занимается большим количеством вопросов по поручению Ленина, ведет с кем-то переписку, с кем-то завязывает связи, организовывает какие-то встречи, редактирует какие-то материалы, переводит с языка на язык, то есть такой незаменимый помощник. Но при этом не абстрактный такой вот серая мышь, который только исполнитель, а человек, который еще и способен произнести яркую, блестящую речь, написать очень качественную статью. Ну, то есть это вот, значит, получается помощник и соратник. Но тем
Максим, не менее. Я хочу тоже воспользоваться своим шансом и произнести блестящую речь, потому что надо нашим слушателям напомнить о том, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь. Помогите нам. Донат 200-500 рублей можно отправить самыми разными способами. Смотрите в описании программы, какими, включая самый простой из них. Это просто положить деньги на телефон. Есть и другие. Если вы хорошо разбираетесь, если знаете, что такое крипта, у нас вроде такой способ тоже появился. Посмотрите в описании программы, как вы можете помочь нам, и не пренебрегайте возможностью принять участие в создании нашей общей программы. Потому что только так мы сможем восполнить все те пробелы истории, которые у нас остаются. Он сейчас опять учебники переписывают, и вряд ли в лучшую сторону, вряд ли там добавляют лишние абзацы про того же самого Зиновьева, который совершенно несправедливо оказался в тени после тех гонений на троцкистско-зиновьевско-бухаринскую оппозицию и право-левый уклон, как бы абсурдно это ни звучало, но это факт.
Ну, дела-то точно были все сфабрикованы, это правда. А возвращаясь к событиям 1903 года, когда вот раскол в РСДРП на большевиков-меньшевиков, разумеется, Зиновьев, не колеблясь, примкнул к Ленину, то есть к большевикам. Ну и здесь вот раз ты активно ведешь эту деятельность революционную в эмиграции, ну периодически как будто бы надо в командировку отправляться и в Российскую империю, литературу провести, организовать встречу с важными товарищами. Ну как, отнекаться-то невозможно, Зиновьев возвращается. Ну вот он несколько раз из эмиграции приезжал в Россию, ну вот как будто бы чувствовал себя неуютно. Что ли? Тут же у него начинались проблемы со здоровьем. Но это все, опять-таки, мне приходится пересказывать воспоминания людей, которые очень недолюбливали. Вот в их изложении все это выглядело так, что здоровый, жизнерадостный, ни на что не жалующийся в Швейцарии Зиновьев – это один человек. А как только он оказывается в царской России, тут же у него проблемы с сердцем, тут же вот он плохо себя чувствует, ему нужно лечение. Лечение где? Конечно же, почему-то вот на водах где-нибудь, в Баден-Бадене. Я утрирую немножко. Поэтому командировки его были в Российскую царскую империю, вот эти по партийной линии, как правило, непродолжительные. Периодически еще и с арестами он сталкивался, но тоже как-то умудрялся сам себя вызволять. Так вот, вернувшись в Швейцарию, он умудрился поступить в университет Берна, причем на факультет химии. Но хотел, наверное, все-таки и диплом обзавестись. Потом опять важное дело, 1905 год, революция начинается, надо ехать там, где революция, возглавить ее. Он приехал в Петроград, опять-таки все неудачно складывается. Мы рассказывали, там вообще-то на первых ролях были такие люди, как Троцкий. Поэтому, пробыв немного в Петрограде, если революция что-то не складывается, опять-таки под благовидным предлогом вернулся в Швейцарию, поближе к Ленину. Но Ленин, правда, тоже приезжал, но ненадолго, и решил перепоступить снова в университет в Берна, то есть, значит, прекрасно владел, как минимум, немецким языком, только теперь же на юридический факультет тоже недолго учился, потому что революционная борьба, потому что болезни, потому что, опять-таки, командировки, когда нужно возвращаться уже в 1906 году с поддельными документами в Петроград, но тут же вот опять вот что-то не здоровится, поэтому надо возвращаться опять в Швейцарию. И здесь вот такой важный эпизод, когда проходит пятый съезд РСДРП в 1907 году, выбирается центральный комитет, все вот по-взрослому, правда, в эмиграции, и историки периодически подчеркивают этот факт. Ну, понятно, большинство голосов набирает Ленин, как главный авторитет, а вот на втором месте практически голос в голос при голосовании – это Зиновьев. То есть он реально многими воспринимался, может быть, они его недолюбливали, но это правая рука вождя, правая рука Владимира Ильича Ленина, Ульянова, соответственно, ну как такому человеку можно не доверять? И потом вот эти истории с голосованием, когда он чуть-чуть так, только мог уступать Ленину, повторялись неоднократно. Ну, соответственно, рядом с Лениным, соответственно, редактор социал-демократических газет, уже получается член Центрального комитета РСДРП, то есть такая вот влиятельная шишка. Ну, это в нашей истории, когда вот я в университете должен был обязательно изучать историю КПСС, но мы же не изучали историю меньшевиков, историю эсеров, историю кадетов, поэтому так немножко все гипертрофировано выглядело. А с другой стороны, раз большевики захватили власть, Ну, значит, что-то они делали более правильно, пусть и более кровожадно, пусть и как сумасшедшие, ну вот, раз уж победили.
И здесь это вот ужасная опять же, поговорка, да, победителей не судят.
Судят, конечно, военных преступников. Мало ли кто победил, Пол Пот вот пришел к власти в Кампучии. Что ж, теперь памятники что ли ставить за все, что он там устроил потом. Ну так вот, опять командировка в Россию в 1908 году, и вот арест. 3 месяца он находится в заключении. Наверное, ему там было очень грустно, не понравилось. И опять какая-то совершенно уникальная история, мы же рассказывали. Кто-то годами находился в ссылке, дожидаясь, пока произойдет февральская революция, или должен был сбегать из этой ссылки, как Рыков, или где-то в глухой Сибири. А здесь Зиновьев находится в Петрограде, так, более того, его из тюрьмы отпускают в болезни и даже разрешают уехать на лечение, опять-таки, в ту же самую заграницу. Это вот то самое преступное, кровавое царское правительство, который вот как вот со своими непосредственными врагами обращается, с теми людьми, которые открыто говорили, никакого царизма, сплошное только вот социализм, обязательная революция, диктатура пролетариата, уезжает за границу, но там якобы за него вступился еще и глава, ну тогда так не называлась еврейская община Петербурга, барон Гинзбург, но вполне все это могло быть. Это опять-таки повод потом уже для конспирологических теорий про вот этот вот заговор. Конечно, нет. Никаким не был набожным или правоверным иудеем Зиновьев. Смеялся бы потом, после революции, понятно, в синагогу не ходил. Но вполне возможно, что помощью такой воспользовался. Ну и вот после 1908 года он решил уже судьбу не искушать. И, как и Ленин, практически 10 лет провел в эмиграции, преимущественно в Швейцарии, причем он там не просто с утра до вечера трудился, писал статьи или их редактировал, а успевал жениться, разводиться, причем у него первые обе жены тоже революционерки в социал-демократической партии, активистки, но вот он с одной развелся, на другой женился. Сын у него в эмиграции родился, он вообще 3 раза был женат, ну и вот такая тоже, раз мы жен его упомянули, история-то там печальная, им же все это потом аукалось, когда его разоблачили, не расстреляли. Но все 3 пережили не просто репрессии, а годами, там даже десятилетиями находились в тюрьмах, в ссылках, освобождали, снова арестовывали, но все это продолжалось до смерти Сталина, и как вот периодически у людей происходит метаморфоза в сознании, как вот жена Молотова, будем про него тоже потом рассказывать, она же пережила весь большой террор, ее потом освободили, и она осталась убежденной сталинисткой, потому что вот разобрались же в моем деле, вот потом же все-таки правда вся всплыла, что я идейный большевик, поэтому товарищ Сталин прав, а если простреляли, уже ничего и не скажешь, тоже значит правильно расстреляли. Ну так вот, пришлось ему находиться в эмиграции, и все это время, все эти годы Зиновьев оставался вот надежным соратником, помощником Ленина, еще раз повторюсь, и администратором, и редактором, и выполнял поручения, и куда-то ездил, и раскрылся еще как вот блестящий оратор. Ну, на фоне Ленина, казалось бы, несложно было быть оратором способным, но опять-таки, все это преподносится впоследствии в мемуарах как такое своеобразное злодейство, потому что Ленин поручал Зиновьеву не просто где-то вот проводить переговоры, да, а, как правило, участвовать в каких-нибудь интригах. Вот если Ленин чувствовал опасность для себя со стороны других большевиков или меньшевиков, ну, там же это секта такая большевистская, то надо было провернуть какую-нибудь интригу, кого-нибудь дискредитировать, кого-нибудь запутать, и здесь вот лучше, чем Зиновьев, никто не мог справиться. То есть не то, чтобы он блестящий оратор, чтобы организовать массы, да, крестьян или рабочих, вдохновить на революцию, ну, тоже были способности. Но главным образом это чтобы вот во внутрипартийных интригах всегда помогать Ленину. Ну, там примеры, соответственно, большевики приводят, а особенно меньшевики, как все это выглядело, но тем не менее, вот для людей, которые либо рядом с Лениным, либо интересуется партийной жизнью, получается, что вот человек номер 2. Ну, преемник, да, как у нас это все воспринимается, если не по наследству монархия передается. Ну и здесь вот уже история известная. В прошлом цикле о Романовых мы рассказывали. Февральская революция, жизнь в России кипит, надо срочно возвращаться. И в Швейцарии вся вот эта политическая иммиграция, больше сотни человек по договоренности с Кайзером, практически приличные, по поличной договоренности, да, с Вильгельмом II, ну, непосредственно при содействии германского правительства, пломбированный вагон, вся эта история, причем Зиновьев возвращается в Россию не просто с Лениным, а еще и с двумя женами, бывшей и нынешней, они же тоже все, они же революционерки все, едут все вместе, ждут не дождутся, когда окажутся в революционном Петрограде, сына с собой взял, в общем, они все возвращаются в Петроград, опять-таки Зиновьев все время рядом с Лениным. Он пока что еще не претендует на какие-то непосредственные посты. Пока что вот такой вот помощник. Тем более проку от него, как мы уже сказали, одно дело агитатор, а другое дело взять и возглавить вооруженный отряд. Или создать, как вот Троцкий военно-революционный комитет. Это все-таки ему все не очень нравится. Но дальше следует легендарный его биографии эпизод, о котором советская власть должна была умалчивать десятилетиями. Это все история с тем, что Временное правительство после июльского восстания, когда большевики первый раз пытались вооруженным путем захватить власть, но потерпели неудачу, Ленин скрывается, и все это я в детстве знал. Нас туда привозили, кого-то там принимали в пионеры, эти экскурсии. Это вот ленинский шалаш. Разлив, северные пригороды Ленинграда. Ну, когда мы дети были, нам... честно рассказывали, честно, ну, там же шалаш стоит, да, из сена сделан такой большой, что, конечно, каждый год его приходится делать заново. Первое небольшое разочарование. А в остальном как-то ничего особенно не заподозрили. Ну, жил здесь Ленин, жил, ну, скрывался от охранки, от полиции, а то, что он там жил не один. А с Зиновьевым, вот это, ну, вот откуда ж узнать-то лишний раз? Причем все время они находились вдвоем, там, около полутора месяцев с июля по август, и Зиновьев всегда был рядом, там же есть памятник, там же множество картин написано, как Ленин там на пеньках что-то строчит, пишет, где Зиновьев, а его нету. Причем там же история еще более даже драматическая, раз мы упомянули про всю эту мифологию, ведь тоже вот мы в детстве пионеры привозят и показывают, что сначала Ленин скрывался в сарае, рабочего Емельянова, а потом уже, когда стало опасно, перебрался в шалаш, а потом вообще уехал на территорию Финляндии, где было еще более безопасно. Вот какой сознательный рабочий Емельянов. Помогал, еду приносил. Понятно, что Ленин неохотно там питался и не лягушками. И рабочий Емельянов, у него семеро сыновей. И как потом ему все это аукнулось? Не потому, что он Ленину помогал, а потому, что впоследствии вот когда начинается все это безумие, приближается большой террор, и где-то неосторожно рабочий Емельянов говорит, да какой же Зиновьев враг народа? Я же его лично знаю. Я же помню, они же вместе с Лениным в шалаше жили, готовили революцию. Ну и вот, соответственно, и весь этот маховик репрессий и на рабочего Емельянова, и на семерых его сыновей, двоих из которых еще и расстреляли, и на жену рабочего Емельянова, только чудом каким-то ему удалось пережить Сталина, и потом вот, ну, наверное, в конце 50-х пионеры приезжали, старенького дедушку им показывали, это вот тот самый рабочий, ну, какое-то относительное признание заслуг. Это все про безумие советской власти, у которой вообще-то все эти мифы легко потом замещаются кошмарными кровавыми репрессиями. Ну так вот, а второй важный эпизод, который как раз-таки охотно упоминался в учебниках, и я вот про него знал, когда учился в школе, это первое предательство Зиновьева и Каменева, потому что вот большевики готовят революцию, ну, как нам рассказывали Ленин, хотя в основном этим занимался Лев Троцкий, и вдруг Зиновьев в сотрудничестве со своим подельником Каменевым буквально вот накануне вооруженного восстания публикуют статью, в которой пишут, что «а мы не согласны, время еще не пришло». Причем публикуют в меньшевистском издании, которое называется «Новая жизнь», выдают все планы вооруженного восстания, Ленин в шоке, требует исключить их из партии, только почему-то не исключает. Вот странная такая история. Ну, во-первых, там скрывать, что готовить вооруженное восстание было невозможно, это только вот, даже не то, что вы проглядел, а там сам запутался, не знал, кто для него хуже. что там, они все друг друга обзывали контрреволюционерами. В общем, не исключили ни из партии, ни Зиновьева, ни Каменева, а более того, потом они оба пригодились, ближайшими соратниками Ленина остались. Ну, я уж не знаю, Ленин там ни о ком же, в принципе, хорошо не отзывался. И впоследствии вот это его знаменитое завещание, когда он пытается найти себе преемника, а получается все с недостатками и вообще никого хорошего нет, как бы он всему простил. Жизнь, если бы сказал, я вот очень тяжело болен, ну вот вам, надежный марксист. Нет, такого он тоже не сказал, не мог поделиться вот ни с кем. Властью хотел быть один. Вот это одержимое, да, мания, властолюбие, все это безумное. Ну так вот, ну ладно, Ленин назвал их предателями, а потом, как ни в чем не бывало, большевики захватывают власть, формируются новые органы власти, Зиновьев опять, как ни в чем не бывало, близок, рядом, правительство. Но следует еще один эпизод, который тоже потом приходилось припоминать Зиновьеву. Тут уже не такое очевидное вроде бы предательство. Что происходит? Большевики, захватив власть, тут же формируют правительство из самих себя, но есть влиятельные профсоюзы, трудовые коллективы, которые возмущаются. Как же так? Мы все за справедливость, за марксизм, но есть эсеры, у которых гораздо больше голосов на многих выборах, есть меньшевики, которые тоже нам идейно близки, поэтому вы давайте-ка формируйте коалиционное правительство из представителей всех левых движений. Во всяком случае, об этом заявляет такой вот союз железнодорожников ДигЖЕЛЬ, очень влиятельная организация. А мы знаем, если будет парализовано железнодорожное движение, как мы рассказывали вот в цикле про Романовых, потом к Николаю II приходит его двоюродный дядя и говорит, ну, пора конституцию принимать, потому что все, без железных дорог, это катастрофа, придется пойти на уступки. Большевики что же все это знают, и здесь предпринимает невероятный шаг Зиновьев, то, чем Ленин только угрожал, но ни разу не реализовал, в отставку уходит. Потому что мы обещали создать коалиционное правительство, поэтому, ну что ж поделать, Зиновьев говорит, я вот тоже на этом настаиваю, мы же все марксисты, вот пока мы не сформировали коалиционное правительство, я работать не могу. Ну, тут Ленин называет его дезертиром. Предателем уже называл, теперь, получается, надо называть дезертиром. И опять ничего не происходит. С Зиновьевым поговорили, объяснили ему, тоже вот большевики лицемерно кого-то пригласили из левых эсеров в правительство ненадолго. Ну, вроде бы как на уступки пошли, Зиновьев возвращается, и вот и происходит ключевое назначение. Получается, самый конец 1917 года, когда Григорий Зиновьев становится фактически главой революционного Петрограда. Это вот то, что ему впоследствии припоминали, что вот такой вот петроградский, потом говорили ленинградский царек, феодал. И действительно, в своем вот представлении Зиновьев становится уже буквально вот человеком, если не номер один, то когда ты руководитель столицы, столицы бывшей империи, где находится и правительство, где кипит вся главная жизнь, понятное дело, что у тебя и блестящие перспективы для того, чтобы прийти вот уже и к абсолютной власти. Просто потом происходят всякие недоразумения, мы о них тоже подробно рассказывали в предыдущем цикле, Петрограду угрожает немецкое наступление, и Ленин решает, что надо переехать в Москву. Больше всех сопротивлялся, конечно же, этому решению именно Зиновьев. Зря, что ли, он столько интриговал, столько ждал. И вдруг, это же отстава такая получается, столица-то уезжает, будущий Ленинград обретает печальную участь города с областной судьбой, провинции, по сути, да, как северная столица не называй, а все равно центр принятия решений в другом месте находится. Тут мы оговоримся, да, я как вот уроженец Санкт-Петербурга, Ленинграда, наверное, повезло, потому что если бы осталась столица в Ленинграде, и все бы начали радикально перестраивать, строить высотки, проспекты, страшно представить, что осталось бы от прежней архитектуры, а так вот Ленинград все время оказывался бедным, прожекты-то были, грандиозное его переустройство, просто денег на это никогда не хватало, ни одной высотки в итоге так и не построили. Все вот в Москве, первопрестольной. Ну, так вот, а здесь...
Максим, а давайте вот на этом драматическом эпизоде в судьбе нашего героя сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», цикл «Властители». Петербургский историк Максим Кузахметов, здесь и я, Марк Нуждин. Далеко не уходите, мы вернемся буквально через минуту с небольшим.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Возвращаемся. Напомню, что эта программа «Все так плюс», цикл «Властители». Вы можете смотреть эту программу на канале «Ищем выход», в онлайн-приложении «Эхо» и еще всеми возможными способами. Все к вашим услугам, поэтому ставьте нам лайки. Для нас это очень важно, это помогает нам отражать атаки разного рода ботов, когда они случаются. Что-то последнее время нас давно не беспокоит, но никто не знает, когда это может случиться в следующий раз. Обсуждайте все, что мы здесь видим, делитесь выпусками нашей программы, потому что мы стараемся восполнить те пробелы, которые волей-неволей остаются в школьном курсе истории, сосредоточенном на первых лицах. А мы хотим рассказать вам о тех, кто был на самой верхушке, но так и не сделал последнего шага, так и не занял вот то самое место, к которому стекаются все-все-все ниточки власти. Сегодня это Григорий Зиновьев. И мы оставили его в тот момент, когда он занял прочно, надолго, на десятилетие с лишним пост руководителя главного города страны, но неожиданно город перестал быть главным.
Ну, почти на 10 лет, чуть меньше. Да, действительно, Зиновьев, конечно же, безусловно, поддержал Ленина с предложением по капитуляции. По так называемому Брестскому миру, просто все это затянулось, столица уже уехала, не помогло. Причем Зиновьев долго уговаривал вернуться, когда уже стало безопасно. А как безопасно? А вот периодически опять Петрограду угрожают, если не немцы, то вот войска Юденича. И вот это и есть эпизод, про который Троцкий рассказывал, что вот приближаются белые со стороны Эстонии к Петрограду, лозунг «Социалистическое отечество» не помогает набрать нужное количество добровольцев. И вот Зиновьев, соответственно, лежит на диване, все пропало, все плохо. Но Троцкий себя, конечно, превозносит как спасителя, потому что это он на своем знаменитом бронепоезде примчался в Петроград, организовал оборону, отбил попытку белогвардейцев. Это все, правда, дважды пытались белые захватить, в основном со стороны Эстонии, не получилось заключить серьезный союз с финнами, с Маннергеймом. В общем, Петроград остался как большевиков, ну и тогда другое состояние у Зиновьева, опять он на седьмом небе от счастья, все, эйфория активно включается снова вот в рабочие процессы, причем как человек официозный, очень быстро, ну, Григорий Зиновьев не может довольствоваться просто ролью руководителя города, он как-то ловко так все проворачивает, что и Петроград у него в руках, и вся губерния Санкт-Петербургская, Петроградская. А потом он еще и формирует такую особую петроградскую коммуну с какими-то особыми полномочиями. где все решает он лично. А еще так как это же приграничная область, а тут белофины, а тут белые эстонцы, и вообще очень все опасно, поэтому власть должна быть безусловно, так еще и другие соседние регионы тоже должны находиться под моим контролем. И в хаосе гражданской войны ему Ленин идет на уступки, и получается, что формирует свою такую, даже не маленькую империю Григорий Зиновьев, где он абсолютный хозяин, где все решается только вот лично им. И он, в отличие от Рыкова, про которого мы рассказывали в прошлый раз, очень трепетно относится к своей власти, в том числе и каким образом. Значит, надо расставлять на посты надежных своих людей, родню. Если не хватает своей родни, значит, братьев своих жен, бывшие и нынешние. И в этом плане он добился блестящих успехов, потому что в Ленинграде, ну это уже после 24 года, он чувствовал себя абсолютно уверенно и непоколебимо. Никто не мог ему там составить никакую конкуренцию, никакая партконференция не могла бы его отправить в отставку именно внутри уже северной столицы. Другое дело, что вот как организатор обороны, например, Троцкий про него говорил, что человек-то беспомощный, ну в числе прочего, наверное, поэтому никто и не рассматривал его как потенциального серьезного диктатора. Троцкого-то все боялись, в его руках армия, а вот что Зиновьев взял, сплотил там из чекистов, из красногвардейцев отряды, провозгласил бы тогда еще какую-нибудь Ингерманландскую Советскую Республику, расколол бы Советский Союз. Нет, это все было исключено. Зиновьев тоже хотел быть, вот если в столице, соответственно, в Москве, как-нибудь при каком-нибудь там другом стечении обстоятельств, значит, там уже оказаться. Ну, просто не сложилось. Но, тем не менее, опять-таки, возвращаясь к тому, что вроде бы Ленин называл его и предателем, и штрейкбрехером. А вдруг в 19 году, когда формируется Коминтерн, то есть коммунистический интернационал, третий, получается, да, интернационал, более правильный, который должен находиться под безусловным контролем Ленина и большевиков, главой этого Коминтерна как раз-таки Зиновьев и был назначен. Зиновьев вообще совмещал множество должностей, еще раз там повторимся, да, и в городе, и в губернии, и во всем регионе, и готов был возглавлять любые комиссии, любые наркоматы и коммуну, которую сам придумал, ее потом, правда, заставили его расформировать и вернуться вот в рамки. Вот есть Петросовет, вот хватит и этого. Ну так вот, но Коминтерн, ведь тогда же большевики как его превозносили, что это главная коммунистическая организация мира, а партия большевиков российская, ВКПБ или РСДРПБ, да, ну ВКПБ, коммунистическая партия большевиков, это ее такой филиал, потому что будет же мировая революция. Вообще Маркс нас всех научил, что главная революция должна произойти там, где пролетарии, где промышленно развитые страны. Вот Германия просится, вроде там революция в 18 году началась, только вот заглохла, но у нас уже и Коминтерн готов, чтобы помочь. А победа революции в России – недоразумение какое-то, тем более, что как раз-таки после революции пролетариев стало в разы меньше. Мы рассказывали. Ну, неважно. В общем, во главе Коминтерна Зиновьев, который в любом съезде, на любой конференции выходит на трибуну, и вот он, его так и называют, вождь Коминтерна, это официальное совершенно наименование. И вот он, получается, самый главный коммунист на планете. Но это вот Зиновьев мог себя сколько угодно обманывать, потому что Сталин вот за этот пост не боролся поначалу. И, наверное, вот в том числе интуитивно понимая, что победа во внутрипартийной борьбе зависит не от этого, а, как мы уже рассказывали и не раз об этом помянем, а от того, кого ты позвал на очередной партийный съезд, кто тебе лично обязан, и, соответственно, как эти люди потом проголосуют, выбирая членов Центрального комитета, членов Политбюро, и всякие другие важные назначения. В общем, до 26 года возглавлял и Коминтерн, и Ленинград Зиновьев. И здесь вот, как бы он там не считался, ну, царьком, да, Петрограда. Если уж он чем и печально прославился в моем родном городе, то это вот террором красным. Причем поначалу, еще в 18 году, ведь именно в Петрограде были убиты видные большевики Урицкий, Володарский, с чего вот как будто бы и начался красный террор, что ах так, по-хорошему нельзя, все это вот недобитые белогвардейцы, прислужники царизма, поэтому безжалостно, беспощадно будем брать их в заложники, расстреливать. Поначалу как раз Зиновьев сопротивлялся, но не потому, что был против этой идеологии, а потому что хотел личные решения принимать, а не потому, что ему задание дает какой-нибудь Феликс Дзержинский. А вот оказавшись уже вот на вершине власти в Петрограде, тут-то как раз-таки Зиновьев и развернул, потому что ни на есть красный террор, причем против кого? Белогвардейцы-то все реальные, все активные, они же все на юге России, они же в армии Деникина. А кто остался в Петрограде? Недобитые интеллигентишки или те офицеры, которые колеблются не в армии? И вот как раз-таки одно из первых дел шумных, прикованное, конечно же, дело Таганцева, к которому привлекли почти 1000 человек. Самый знаменитый из них – это бывший офицер Николай Гумилев, который по ходу вот этого сфабрикованного абсолютно дела был осужден и немедленно расстрелян, и Россия лишилась выдающегося поэта. Но вот идеологом вот подобных процессов был тот же Зиновьев, который, в принципе, открыто говорил, а что мы можем поделать, если 70% этой интеллигенции получается против нас? И правда, как вот поддерживать большевиков, которые за царство труда и справедливости только чуть что устраивают кровавые репрессии? Ну... Это, на этом, конечно, история не закончилась, на деле Таганцева развивалась, а потом нечего удивляться, что очередной жертвой этого вот уже полоха репрессии, ну, сам Зиновьев, соответственно, и стал. Но в начале 20-х годов все это еще было не очевидно, как все это может обернуться, потому что вот Ленин начинает с 22-го года уже очень серьезно болеть, а съезды партии все равно проходят, Ленин не всегда может прибыть, приехать. Но как традиционно воспринимается, кто читает отчетный доклад главный на съезде, тот сам главный и есть. Если это не Ленин, а кто-то другой, значит, вот это наместник вождя. Во всяком случае, он так воспринимается, в том числе и людьми, которые приехали на съезд. И на двух съездах, на 12-м и на 13-м, это, соответственно, в 23-24 годах, вот этот самый отчетный доклад как раз-таки Зиновьев и читал. Хорошо поставленным голосом, хорошо артикулируя, вот же он, преемник вождя и есть, Ленин-то все уже пишет там свое это политическое завещание, правда, так назначив союзника, но тот вот, каким бы ни был ловким интриганом Зиновьев, оказался вот, значит, не очень-то ловким, потому что он, как и многие другие, боялся, что власти, если не получит, то захватит, конечно же, Троцкий. И вот образовался такой триумвират для борьбы с Троцким, Зиновьев, Каменев и Сталин. И в итоге, как мы рассказывали, Троцкого-то они одолели, причем в основном такими коварными методами подковерной борьбы, ну, еще личные качества Троцкого специфически оказались, отстранили они его от армии, и когда, казалось бы, ну, теперь-то уже надо отодвинуть Сталина в союзе с Каменевым, тут вот Зиновьев во всем промахнулся и ошибался, мгновенно это произошло, потому что вот в конфликте, получается, с Троцким, там, ну, давайте коротко расскажем, потому что сам-то по себе Сталин говорит с акцентом. В любой вот такой открытой дискуссии он, конечно же, Троцкому проиграет, поэтому ему и был полезен Зиновьев. Там разгорелась так называемая литературная дискуссия, которая никакая не литературная, никакая не дискуссия. Просто Троцкий написал статью, как статью, это... издает свои собственные сочинения Лев Давидович Троцкий в 24-м году, и очередной том предваряет статьей, которая называется «Итоги октября», где, в числе прочего, припоминает Каменеву и Зиновьеву, что вот они, в отличие от меня, Льва Давидовича Троцкого, выступали против вооруженного восстания, в отставку уходили, вообще мутные персонажи, но тем самым Троцкий всем рассказывает, что я, Ленин, сегодня... Я вот должен возглавить это правительство, и все это пока что публикуется в печать, в том числе даже в газете «Правда». И здесь вот выступает, соответственно, с гневными отповедями Зиновьев, рассказывая, как все было на самом деле, и что Троцкий, в свою очередь, в последний момент примкнул к большевикам, а все вот очень долго колебался, не меньшевик ли он, и вообще он страдает вождизмом. Ну так вот, получилось, что пока вся вот эта полемика, это все для очень узкой группы большевиков, большинству населения все это было неизвестно или вообще не очень понятно. Но как-то так получилось, что Сталин немножко в стороне и не заморался, да, А для старых большевиков все это неприятные какие-то склоки, все эти вожди большевизма сводят между собой счеты. Нужна какая-то стабильность, что ли? Нужен вот какой-то человек, который в этом во всем не замаран, который человек дела, а не говорун. Какая классика, да, жанра? И вот тут-то, получается, Зиновьев максимально Сталину и помог. Ну и, конечно, Сталин, как мы уже говорили, еще и сам об этом позаботился, подбирая тоже, расставляя на посты нужных людей. И когда в 1925 году Зиновьев схватился и попробовал уже начать вот аналогичную кампанию против Сталина, было просто поздно. Уже Сталин оказался, ну, тогда еще не абсолютным руководителем, тогда еще не мог отправлять там на смерть, формировать вот эти жутковатые списки для НКВД, кого расстрелять. Но, тем не менее, Зиновьев предпринимает какие-то отчаянные попытки сохранить за собой хотя бы Петроград, да, где у него вроде бы все свои. Более того, тут надо, кстати, оговориться. Зиновьев действительно достиг в Ленинграде, соответственно, уже с 24 года, а не в Петрограде, поразительных успехов, потому что он подчинил себе и местные органы ЧК ОГПУ. Там даже саботировали какие-то распоряжения из Москвы петроградские чекисты, потому что у нас здесь вот свой бог и наместник Зиновий Григорьев. Но, тем не менее...
Григорий Зиновьев.
Григорий Зиновьев, да, который полагался вот и на такого влиятельного большевика, как Каменев, и на всю партийную организацию Ленинграда на очередном съезде терпит катастрофу. Потому что путем вот голосования, к своему ужасу, Зиновьев, который привык, что я второй после Ленина, меня все знают, а потому что оказывается, что его открытыми процедурами демократическими его отстраняют и от руководства Коминтерном, и от руководства Петроградом, и даже из Политбюро исключают. И это несмотря на то, что вот он приехал во главе ленинградской делегации, причем там тоже, ну как враги его с удовольствием все это пишут, он же разбаловался там у себя в Петрограде. Живешь вот среди всех тех, кто перед тобою раболепно готов пасть ниц. И поэтому любитель жестов любит приезжать в белом, как Тэффи говорит, разжиревший, уже не рыков, в общем. А настоящий такой сибарит, вовсе никакой не аскет. Любит хорошо питаться, в дорогих ресторанах, хорошо жить в роскошной квартире, а не где-то на диванчике в Смольном. Если ехать, то в люкс-вагоне. А еще и чтобы балерины рядом были, чтобы вот просто приятно было в окружении красавицы. И еще вот все беспрекословно тебе подчиняются. Говоришь, так, теперь все идем жрать, все идут в ресторан. Так, теперь все ложимся спать, все безропотно слушаются. Приятно же, а потом приезжаешь в Москву, и оказывается, все не так, как ты себе представлял, как планировал. И здесь тут допускает, будучи отстраненным от всех этих должностей, тут допускает Зиновьев, ну, наверное, уже свою роковую ошибку. Ведь это он свергал Троцкого, это же он один из первых или первый стал употреблять само понятие троцкизм. Да, ну, понятно, что в негативном ключе. И тут вот он от отчаяния пытается найти какой-то союз с Троцким. Лёва, как же так получилось? Мы же с тобой и по происхождению похожи, и старые большевики. Как же так получилось, что Сталин нас переиграл? Давай срочно объединимся. Ну и как это все в представлении такого параноика еще, как Сталин? Это же вот он и есть. Сформировался троцкистско-зиновьевский блок врагов народа, разоблаченных отовсюду, отодвинутых, которым, конечно же, надо, которые хотят вредить социалистическому строительству. Ну и здесь вот после всего этого добивают Зиновьева, уже исключают его из Центрального комитета партии. И вообще исключают его из партии. И, наверное, самое по-своему унизительное, исключают из общества старых большевиков. Что, казалось бы, совсем абсурдно. Он же и есть старый большевик. Ну вот лишают его всего и отправляют вместе с Каменевым в 1928 году Калугу в ссылку. Какие гуманные времена в ссылку, в Калугу, причем явно не в кандалах и не в наручниках, потому что, оказавшись на время неудел, ну, понятно, там Зиновьев начинает строчить письма покаянные, лежит на диване, наверное, а в то же время человек, все-таки он энергично, находит себе применение каким образом? Переводит всякие важные труды той эпохи, в числе прочего, переводит на русский язык книгу пока еще не очень известного Адольфа Гитлера под названием «Майн кампф». Получается, Зиновьев прекрасно владел немецким языком. Ну, понятно, что эта книга была переведена не для продажи и не для раздачи пролетариям на русском языке, а для вот партийного руководства, чтобы понимать вообще, что это за диалогия такая. Интересно, какие чувства испытывал Зиновьев, когда читал все мысли Гитлера о расовом превосходстве немцев над евреями. Ну, в общем, «Майн кампф» тоже Зиновьев, получается, перевел. Ну и дальше следует вот цепочка. Там уже Сталин, как мне кажется, по-своему упивался вот этой властью, издевался, потому что он лично решал, можно ли восстановить Зиновьева в партии или нельзя. И вот через цепочку вот этих вот покаянных писем, унижений, Зиновьева в партии восстанавливали, а потом снова исключали. Ну, я представляю, как вот Сталин вот упивался, вот какое наслаждение он испытывал, потому что в 1932 году после восстановления снова Зиновьева исключают, снова он пишет покаянные письма. Потом ему в 1934 году даже разрешают выступить на съезде, где он произносит хорошо подготовленную речь, уже не просто покаянную, а поет гимны и оды Сталину как наимудрейшему, наиумнейшему, лучшему, что могло произойти при советской власти, восхищается всячески Сталином, и как-то помогло? Никак не помогло. Как раз-таки вот Сталин добился всего, что мог, что вот на съезд выходит, на трибуну съезда выходит человек, уже униженный, уже исключенный, разжалованный, и что? И не проклятие же посылает, а прославляет того человека, который его превратил в ничто, в пустое место. Ну и после как раз вот съезда, тут зачем уже Зиновьев нужен, уже максимально из него выжили все, что могли, его арестовывают в 1934 году. Ну напомним, здесь же в той системе НКВД, примерно как и сейчас, там же нет никаких реальных преступлений. Что хочешь тебе, подкинут, сфабрикуют, за тебя все придумают, и так все организуют, что ты во всем признаешься. И вот тогда еще Сталин-то не угомонился, он еще мечтал, чтобы были открытые процессы, чтобы довести дело до логического конца, чтобы все эти его враги, сами себя изобличившие, во всем покаялись, хорошо бы еще, чтобы сами попросили себя расстрелять. И вот следует в 1936 году так называемый первый московский процесс, который так и назывался, по делу антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского блока, вот чтобы всех вот туда собрать. Это первый процесс, Рыков был уже в третьем, там в сумме было 19 человек, в том числе 5 немецких коммунистов, ну, чтобы ну, Сталину нравилось, чтобы шоу было такое покрасивее, что ли. Ну и там сколько бы ни каялся Зиновьев, сколько бы ни умолял о пощаде, ну, наверняка ему обещали, ты главное... Вот перед иностранными журналистами. Покайся погромче, покрасивее, как ты умеешь. Вот какие-то вот яркие речи раньше произносил, вот так же. Ну, тогда тебе жизнь сохраним. И обманули. Потому что, ну, опять-таки, проверить сейчас уже невозможно, но по воспоминаниям всяких палачей из НКВД, когда вот уже понятно, что все равно расстреляют, Зиновьев плачет, рыдает, и Каменев говорит, его ближайший соратник, Григорий, ну, имейте мужество хотя бы смерть достойно принять, а вот тот все убивается, готов целовать сапоги конвоирам, которые ведут их на расстрел, и все равно приговор, смерть и мгновенное приведение в исполнение, никаких апелляций, разумеется, никакой отсрочки, и даже вот в 1936 году это все-таки было еще дело не рядовое, это потом уже маховик, когда 1938 года, уже там никого не удивишь. Тогда же еще всеми этими процессами убийства руководил глава НКВД Генрих Ягода, и он даже сохранил те две пули, которыми были расстреляны Каменев и Зиновьев, приведен приговор в исполнение. А потом, когда Ягода оказался разоблачен как враг народа, эти пули себе взял Ежов Николай, как тоже такой сувенир. Ну и потом, когда и Ежова разоблачили как врага народа, и тоже расстреляли, все вот эти пули достались, оказались, соответственно, уже где-то в архивах НКВД. Наверное, никто не хотел себе уже лично их брать, как дурную такую примету. Берия, наверное, не взял их к себе в коллекцию, поэтому дожил до смерти Сталина сравнительно благополучно. А судьба Зиновьева так вот закончилась драматически, а главное, что еще и стрелковому делу и на десятилетие он, как и Троцкий, превратился вот в такое идолище, да, зловредное ничтожество, которое только вредил всегда Ленину, что, конечно же, неправда. Не светлый человек, такой же преступник, виноватый в этих большевистских злодеяниях, архитектор этого большевистского режима, но не враг народа, вот так, как его преподносили в сталинских процессах.
Давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя, но перед этим я еще раз напомню вам, уважаемые слушатели, что нам действительно очень приятно, что вы эту программу делаете вместе с нами, и сейчас нам нужна ваша помощь. Как ее оказать, смотрите в описании программы. 200-500 рублей можно перечислить самыми простыми способами, включая просто отправить их на телефон. Если вы найдете там более подходящие для себя, пользуйтесь. Но все это в итоге складывается в деньги, которые помогают нам оплачивать работу технических сотрудников и выкладывать программы, содержать этот архив. Поэтому помогайте нам. Мы вам очень признательны за то, что вы даете возможность рассказывать вам вот такие вещи о людях, которые оказываются обойденными вниманием общества, ну, в силу своей второй позиции, но, тем не менее, ярких и интересных. Вот такой вот у нас сегодня герой, причем здесь еще фотография подписана его настоящим именем. Евсей, господи,
Гершон Радомыслицкий,
вот.
да, это фотография из архивов царских, соответственно, жандармов, царской полиции, когда он был арестован в 1908 году, фотография обязательная, анфас, в профиль. Ну и здесь что-то не видно по лицу этого человека, что он сломлен, что подавлен. Явно он не переживает, понимает, что его не расстреляют, не казнят, ему будут помогать адвокаты. И он еще сравнительно молод. Вот запомним вот эту фотографию будущего человека номер два в большевистской иерархии Григория Зиновьева. И посмотрим, соответственно, дальше, вот как он расцвел, когда...
Вот он, какой
Да.
красавец стоит здесь на каком-то возвышении.
Блестящий оратор, который мог... Еще раз повторимся, его недоброжелатели-то говорили, что не то чтобы какую-то яркую идею, идей своих у него было не очень много, он в основном пропагандировал идеи Ленина. Но всех запутать, склонить на свою сторону, рассказать, что Ленин прав, а все остальные неправы, вот в какую-то вот оболочку особо удивительных слов все это облачить, мог только Григорий Зиновьев. Да, вот подняться на трибуну, у него сильный голос был, тоже и голос как-то особенно завораживал. Ну, вот тут вот он расцвел на этих митингах. Ну и как благодарность, это вот следующая, соответственно, фотография, вот эти вот коллективные фото. Как вот такую фотографию потом показывать после Большого террора, где вот Ленин, очень узнаваемый в центре, а рядом с ним справа и слева Каменев и Зиновьев. Как же так? Неужели Ильич не проглядел, не разглядел в этих людях врагов? Поэтому такие фотографии надо было сжигать, прятать, разрезать на мелкие кусочки. Но очень символично, что на этой же фотографии внимательные наши зрители могут разглядеть еще человек по фамилии Вышинский, вот который потом сыграл зловещую роль в судьбе всех тех, кого Сталин назначал врагом и предателем.
Кстати, самого Сталина здесь нет.
Но есть разные фотографии, где и Сталин, конечно же, рядом с Лениным. Причем как раз-таки Сталин больше любил фотографии, где он там повыше, поярче, а Ленин уже такой в кресле-каталке, старенький, больной. И вот как будто бы из рук этого уже выжившего из ума, в том числе вождя Сталина, принимает бразды правления. Такие фотографии от чего же можно было охотно всем показывать сталинскую эпоху. Ну и
Давайте на
дальше вот,
портрет. Да, вот
да,
такой вот.
чтобы вот особенности характера Зиновьева подчеркнуть, конечно же, он всегда при всей своей безумной занятости находил время, чтобы немножко позировать придворным своим, ну это все получается уже в рамках Петрограда-Ленинграда, художником. Там сохранилось немало чудо, сохранилось немало рисунков и художественных полотен, где Зиновьев или рядом с Лениным, или вместе с Лениным, ну или вот такие вот картинки, вот такой вот вождь Петрограда, вождь Коминтерна, вдумчивый, устремил свой взгляд куда-то вдаль, где вот он видит светлое будущее всего человечества, и все бы ничего, Если бы вот не следующая иллюстрация,
следующий
очень
кадр, да,
по-своему характерная и печальная, и очень похожая на то, с чего мы начали, тоже вот анфас и профиль, и тоже заключенный, и теперь уже с фамилией, под которой мы его помним, подписанный Григорий Зиновьев. Только эта фотография уже сделана не проклятой царской охранкой, а сотрудниками НКВД. И здесь вот человек, видно, уже сломленный, подавленный, не способный никакому сопротивлению, который без конца, только если бы разрешаю, строчит покаянные письма и умоляет о пощаде.
Такая совершенно вот затравленный взгляд. Ну и по нашей традиции давайте покажем и петербургское здание, ленинградское уже, наверное, правильнее говорить, которое связано с нашим сегодняшним героем.
Да, это знаменитый дом трех Бенуа на Петроградской стороне, то есть на правом, на северном берегу Невы. Это Каменноостровский проспект 24, огромный дом, построенный буквально накануне революции для русского страхового общества, максимально современный по тем временам, с автономным отоплением, собственно, электростанцией, с прекрасными фасадами. Ну, как в таком доме не поселиться? Ну, в этом доме жили многие партийные руководители, вообще очень интересная история и у обитателей, и у самого этого дома, и до сих пор там действует музей и квартира Сергея Кирова. Потом, правда, дом уже приобрел после Сталина, после Большого террора, такую дурную репутацию, потому что там было больше 100 квартир, и больше чем 50 из них приходили люди в черном и забирали разоблаченного очередного врага народа. В итоге там все обросло как минимум наполовину жутковатыми коммунальными квартирами огромными. И вот петербургский историк Лев Лурье рассказывал, что когда-то в одной из этих квартир, где как раз-таки Зиновьев и жил, попал, чтобы посмотреть, что же там сохранилось. Не сохранилось ничего от богемной квартиры Зиновьева. Была страшная, жуткая коммуналка. Сейчас вот не знаю, как дальше сложилось. Но получить представление о том, как жили ленинградские вожди, можно, посетив музей-квартиру Кирова. А так вот прекрасное здание, Петербург, и вот последнее пристанище именно здесь вот последний доживал свои дни в роли руководителя и Коминтерна, и Петрограда Григорий Зиновьев, а потом вот отправился в ссылку, а потом тюрьма, заключение, и больше в эту свою прекрасную квартиру не вернулся.
Заканчиваем на этом рассказ о нашем сегодняшнем герое. Григорий Зиновьев был в центре внимания программы «Все так плюс властители». Максим Кузахметов, всего хорошего. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Я Марк Нуждин, всего хорошего, до свидания.
Всего доброго, до свидания.